Михаил Саакашвили, и не только он, предупреждает, что следующей жертвой российской агрессии может стать Белоруссия, которая готовится принять в сентябре совместные с Россией маневры «Запад-2017». Тревожится и в Украине. Эту тему мы обсудим за некруглым столом с нашими коллегами-обозревателями белорусской и украинской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и Ростиславом Хотиным. С ними беседует Вадим Дубнов.
В связи с тем, что в сентябре ожидаются маневры «Запад-2017», очень многие, начиная от Михаила Саакашвили до многих украинских аналитиков и белорусских аналитиков, тревожатся, что россияне могут прийти и не уйти, и что сейчас очень хорошее время для того, чтобы оккупировать Белоруссию и получить в ней новый плацдарм для нового наступления на Украину. Ростислав, как вам кажется, насколько все это действительно в Украине оживленно и актуально?
Реакция в Украине, она как бы такое обеспокоенность трех уровней. Первый уровень вообще касается именно этих учений как таковых, если это просто учения, да. Например, то, что численность войск увеличилась с 3 до 5 до 80 тысяч. То, что иностранных наблюдателей не пускают российская сторона, как бы говоря, что на учения менее 13 тысяч можно не информировать и не пускать. То, что была секретность, масштабы, точную легенду и все остальные моменты до конца не было поставлено партнеры в известность. На втором уровне как бы есть как бы такая беспокойность, что как бы придут туда войска с техникой, которая перебрасывается, и техника может остаться. И войска в любую минуту могут потом вернуться, или даже не все уйдут вернуться на территорию Российской Федерации. То есть, как бы, что это будет укрепление российской ударной группы, наступательной группы на север от украинской территории. Третий уровень обеспокоенности максимальный. Это то, что эти учения могут быть использованы Российской Федерацией для какого-то наступления на Украину. А я напомню, что ситуация такова, что после распада Советского Союза вся бывшая советская группировка, Украина как бы продолжила традицию дислокации главных сдерживающих сил на западной границе и на южном направлении. Восток и север были открыты, потому что были внутренние как бы территории СССР. Сейчас, после войны на Востоке, уже Украина укрепила как бы восточное направление. Но на севере как бы дружественная нейтральная Беларусь и Украина-белорусские отношения на хорошем уровне. Украина не ожидает оттуда как бы укрепления на северном направлении не было.
О российских маневрах перед войной спросил у Грузии, да, помню, 2008 год. А что думают по этому поводу в Беларуси?
Я бы сначала уточнил один пункт. Дело в том, что о том, что учения будут до 13 тысяч, это было известно давно. И цифра, собственно, российских солдат на территории Беларуси, которые будут, это 3 тысячи.
То есть, как и было раньше.
Около 3 тысяч и 10 тысяч белорусов. Но, вы знаете, я начну сначала за упокой, потом все-таки скажу за здравие. На мой взгляд, есть тут два аргумента, которые свидетельствуют о том, что есть чего опасаться. Да, учения немаленькие. Пусть даже 3 тысячи российских солдат, но это 3 тысячи. Вот. Кстати, надо сказать, что в Беларуси, вот в апреле, тоже прошли белорусско-российские учения в Витебской области, там было около 1000 солдат, 300 россиян. В июне были в Бресте учения десантников, тоже где-то порядка 300 человек. То есть учения происходят все время. Почему-то по поводу тех учений, которые, где тоже были россияне, не так мало, никто не беспокоился. Но вот это факт. Ну и второй факт, это что мы знаем, что было в Украине 2014 года до сих пор, и мы знаем, что было в Грузии в 2008 году. Да, Россия вела себя так, как не ведут себя другие страны. Вот есть два факта. Больше, кроме этих фактов, нет вообще ничего, на мой взгляд. Вот были, скажем, условно говоря, учения в 2013 году, Запад-2013, да, но те же российские войска, их примерно столько же пришло, вот. И что, тогда они остались?
Чтобы не говорили про российские нравы, все-таки нужна какая-то идейная пропагандистская прокладка. Поэтому здесь мы имеем дело с Южной Осетией, в этих двух случаях, да? Здесь мы имеем дело с Крымом и с Донбассом. На севере Украины мы вроде бы ничего не имеем.
Как правило, то есть, понятно, есть исключения. Мы знаем, 22 июня 41 года, вчера вообще партнеры, чуть ли не союзники, сегодня враги напали, так сказать, неожиданно. Но надо сказать, что большая часть такого рода, так сказать, нападений, им, как правило, предшествовал какой-то кризис. Это не значит, что этот кризис давал легитимное основание агрессору это делать. Но кризисы были.
Созрел вопрос, Гростислав, какие могут быть конкретные опасности, какие возможны провокации по поводу именно Севера?
Ну, смотрите, если мы посмотрим на карту Украины, российские войска, контингент, есть в Приднестровье, то есть это уже юго-запад. На юге Крым превращается в какой-то милитаризированный авианосец. Дальше у нас Азовское море, часть экватории там под контролем сепаратистов. Дальше мы, российские войска стоят на территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Вокруг всего периметра границы российско-украинской, от Черниговщины до неоккупированной части Луганщины, там тоже увеличены там российские войска стоят. И как бы вот это еще была передышка на севере. Но сейчас, если там останутся или техника, или войска, даже если не будет какого-то наступления, но просто само присутствие, постоянное увеличенное присутствие российского контингента, оно, конечно, стратегический вызов для Украины очень серьезный. Получается, что Россия как бы берет в плане стратегическом, как бы окружает своими войсками и военной техникой, ударными группировками.
Ну, это, кстати, у меня вот тоже есть вопрос к Ростиславу. Сегодня министр Полторак, министр обороны Украины, заявил о том, что мы, в общем, готовимся к всяким вариантам, вот, и что у нас есть опасения. Но у меня вот есть такой практический вопрос. Интересно, Украина реально что-то делает на севере? Если нет, то значит, люди, которые в Киеве так говорят, сами не верят в то, что вот в свои опасения.
В июле месяце, в прошлом месяце Украина провела, в том числе на северном направлении, там на северных, большие учения территориальной обороны именно с прицелом на учения Запад, российско-белорусские Запад 2017. Второе, Украина давила на Беларусь дипломатическими, другими политическими каналами, явными, неявными, чтобы ни в коем случае не появилась российская авиабаза на белорусской территории, потому что тогда бы подлет российского самолета к Киеву был полчаса или 40 минут. В решении Беларуси не принимать эту, на своей территории эту авиабазу тоже была учтена где-то и позиция Украины, может, не первым, вторым фактором, но тоже это принималось во внимание официально Минском. Что до этих учений, то, в принципе, я же говорю, что официально белорусские власти и политическое руководство Беларуси, и военное руководство заверяют Украину, что угрозы не будет, и не беспокойтесь. Кстати, зарубежных наблюдателей военных на учения не пригласили.
Беларусь пригласила. А Лукашенко говорит, что да, мы не обязаны приглашать, но мы приглашаем.
Если характеризовать ваши позиции, то позицию Ростислава бы я оценил как некий осторожный скепсис и некую осторожную обеспокоенность. А вы, Юрий, как мне кажется, каждым вопросом даете понять, что не так прост Александр Григорьевич Лукашенко, что мы подозревали и раньше, и он, в общем, может полагаться на некую новую позицию всего общества и государства. Это так? Действительно, мне сегодня довелось читать, что если вдруг российские войска придут и не уйдут, они столкнутся с мощным сопротивлением.
Тут очень много вопросительных знаков. С одной стороны, да, так сказать, Беларусь, в общем, страна, очень доброжелательно относящаяся к России. Вот. Но с другой стороны, стоит сказать, что вот если говорить ментально, даже, извините меня, этнически, вот в Беларуси нет ничего аналогичного Крыму. И даже аналогично, ну вот, самому-самому крайнему Донбассу. Доля русских нигде в Беларуси не превышает 15%.
Это мы говорим об этническом
состоянии. Да, это мы говорим об этническом.
Я спрашиваю, здесь важнее ментальное.
Ну, вы знаете, тут есть еще такой, в общем, как бы момент, вот, на мой взгляд, достаточно важный, что все-таки подобного рода операции в Беларуси ли, через Беларусь ли в Украину, ну, они, как правило, связаны, вызваны, восприняты через какой-то кризис. Вот, условно говоря, там Саакашвили пошел наступать на Схинвали, мы этого не потерпим. Скажем, там украинцы скинули Януковича, мы этого не потерпим. Что они не потерпят в Беларуси? В Беларуси в этом смысле, ну, ровное место. Ну да, можно сказать. Им там, скажем, не нравится, что Беларусь не признала Абхазию и Южную Осетию. Ну так это было 9 лет назад. И, в принципе, так 9 лет и продолжалось. Даже если, можно сказать, в прошлом году был довольно острый кризис по поводу цен на газ. Ну так все исчезло. И второй момент, на который вы намекнули, Вадим, когда сказали, что, ну опять же, я говорю, да, есть 22 июня 1941 года, все мы это знаем. Но обычно войны готовят. Готовят информационно. И в той же Украине перед аннексией Крыма в течение всего Майдана все русские телеканалы, главное, калибры, лупили по мозгам русского населения и украинского тоже. Бандеровцы, фашисты, нацисты, всех порежут, русских утопят и так далее. В отношении Белоруссии ничего подобного.
Ну, я, скажем все-таки, так, да. Да, я все-таки скажу, а если вдруг? Мне интересно просто отношение общества.
Видел опросы, когда, так сказать, прямо спрашивали о России, не просто о войне с кем-то. Ну и порядка четверти населения сказало, что мы будем, в общем, воевать. Порядка половины, что мы будем стоять в стороне, и порядка, ну, там, 15-20% сказали, что будем, условно говоря, встречать с цветами. Вы знаете, я видел опрос международный, гэллоповский, там без упоминания противника, просто будете ли вы воевать, если на вашу страну нападут, так вот, скажем, данные по Италии и Германии, они еще ниже, чем в Беларуси.
Нет, 25% говорят, это очень много.
Причем это как бы совершенно не обязательно, знаете, такие, так сказать, там, белорусские страшные националисты. Вот у меня одна моя коллега рассказывала, она как-то, значит, ремонтировала машину в Минске, разговаривает с механиком. И тот, значит, вот эти хохлы, бандеровцы, там, та-та-та-та-та-та-та, она слушает, да-да. А потом он так говорит, да-да, вот такие они, бандеровцы такие. Ну и на следующие русские к нам придут, и с ними придется воевать. И, то есть, вот даже такое сочетание, как бы, Крым ихний, то есть, в смысле, Крым русский, а Беларусь наша. Так что вот и такие люди есть, и их немало.
А если в этой ситуации что-то могло бы случиться, украинцы могли бы рассчитывать на помощь белорусов? Ну, не на второй фронт, но на какую-то поддержку. Вот
потом я спрошу об этом вас. Насчет белорусов, Беларуси вообще как бы есть несколько моментов в отношении. Первый момент – это то, что для Украины очень и очень важна белорусская государственность, белорусская независимость и суверенная дружественная страна.
Она всем нужна, не только вам, она и всей Европе.
На Украине нужна, да. Особенно. Второй момент. Украина всегда понимала, что Беларусь проходит уже с середины 90-х сложный этап политический, как бы откат по демократии, авторитарное правление. Всегда как бы надеялась, что придет время и для демократии в Белоруссии. Как бы всегда была поддержка, это очень активное гражданское общество Белоруссии, оппозиции, как бы все. Третий момент. Украина всегда, понимая эту ситуацию, всегда работала с официальным руководством Беларуси, с Лукашенко лично. То есть мы понимаем, и Украина всегда понимала ту непростую, деликатную ситуацию, в которой он всегда находился, балансируя между Москвой и Киевом и как бы стараясь как бы не попасть полностью под крыло Москвы. Как бы. И Беларусь понимает, что если бы пришлось делать выбор между Киевом или Москвой, это был бы очень сложный выбор для Беларуси. Я думаю все-таки, что альянс Киева и Минска, пускай при Лукашенко это сложно, но в будущем можно об этом говорить, что это очень важный альянс для стабильности в Восточной Европе, для этого региона. Это очень важно.
Юра, видите ли вы признаки постановки в каком-то будущем подобного вопроса о подобном выборе?
Ну, я бы сказал так, в очень-очень далеком, может быть, будущем. Потому что, в общем-то, теперешняя ситуация, она, что называется, она очень проста. Беларусь является военным, политическим, экономическим союзником России. В этом смысле с Украиной у нее лишь добрые отношения. Хотя можно сказать, что с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что в 2014 году и после 2014 года позиция Беларуси для Украины могла быть гораздо, гораздо, гораздо хуже, чем то, что мы имеем. Особенно в связи с всей вот риторикой Лукашенко, в связи с его как бы идеологическими установками, антимайдановскими, анти, так сказать, оранжевые всякие цветные революции, для очень многих было бы вполне естественно, если бы он поддержал ДНР, ЛНР, поддержал,
так но сказать, русское дело. Но столь же естественно было то, что он не поддержал.
Да, ну, для кого да, для кого нет. И причем я бы сказал так, что в известном смысле, в известном смысле, он действует, в общем, против, ну, я не скажу, что тренда, но против взглядов очень многих в Беларуси, а точнее, он как бы обезвреживает пророссийские интенции, он превращает их, ну, по крайней мере, в ту форму, когда Беларусь просто не становится фактической частью России. Если говорить вот о нынешних именно общественных настроениях, не только о настроениях власти, но они совершенно очевидны, в общем, в пользу России. Ну, вот, например, последний опрос я видел, значит, это соотношение где-то в дилемме или Союз России, или Евросоюз, это 65-19. Но это все-таки во много раз. Другое дело, что как бы все может меняться, и мы видим, что и даже политика официального Минска, она меняется, он пытается заигрывать с Западом, вот, балансировать вот в этом треугольнике, так сказать, Минск, Москва, Киев, при всех формально союзнических отношениях с Россией.
Знаете, ну, пятая часть населения Беларуси, которая все-таки за членство в Европейском Союзе, при авторитарном правлении, которое уже более 20 лет, при отсутствии свободных средств массовой информации, это все-таки немало.
Есть еще опыт 90-х, когда во время конфликтов России попеременно то с Белоруссией, то с Украиной по поводу нефти и газа. Я не помню случая, чтобы Белоруссия и Украина вот просто как раз выступили с единой
позиции. Они, как правило, кидали
они
друг
выступали,
друга,
причем дружно. Использовали ситуацию исключительно для своих целей, да, и никогда эти цели не подвигали их к взаимному союзу.
Вы знаете, ситуация очень изменилась в последние 3 года после Крыма и Восточной Украины, потому что и Украина поняла, что с кем имеет дело в Кремле, и Беларусь понимает теперь, как бы раньше это все было, ну, газовая война, нефтяные проблемы, тарифы, все было другой уровень. Сейчас и украинцы, и белорусы поняли, что имеют дело со совсем другим Кремлем.
Спасибо, господа. Мы вернемся к этому вопросу в сентябре, после того, как российские войска уйдут или не уйдут. Напомню, сегодня мы обсуждали этот вопрос с обозревателем белорусского службы Радио Свободы Юрием Наркохрустом и нашим коллегой с украинской службы Ростиславом Хотиным.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов.